Ну, коллеги, здравствуйте. У нас, видите, началась зима. И в нашем с вами курсе тоже довольно важная веха, потому что мы, наконец, уже я сбился со счета на который раз, но мы уже доходим до чего-то, что уже можно назвать настоящей историей, когда можно сравнивать данные письменных источников с данными археологии, что-то даже получает, в общем, более или менее похожее на, если не правду, то на такую объемную картину. Соответственно, сегодня мы с вами будем говорить про эпоху, которая обычно называется Шан и традиционно датируется 1766-1122 или 1600-1046, то есть, соответственно, либо 18-12, либо 16-11 веками до нашей эры. Даты эти на самом деле довольно плохонькие, потому что даже относительно конца этого периода истории, сейчас чаще всего можно встретить как раз 1046 год, даже относительно этого, в общем, есть масса неясностей, и можно быть более-менее уверенным, что это действительно середина XI века, но если покопаться поглубже, оказывается, что с точностью до года мы совсем не можем это датировать. Мы потом еще, может быть, к этому немножко вернемся, поэтому вот остановимся на 16-11 веках, потому что, как мы сейчас с вами увидим, датировки начала Шан и вовсе, откровенно говоря, вряд ли возможны, потому что начало этого периода еще лежит вот в той же тьме, в какой мы с вами были в прошлый раз, все, что связано с государством Ся, всякими мифологическими правителями. Это время дописьменное, и поэтому про него мы знаем гораздо меньше, чем хотели бы, и то, что знаем, оно очень далеко от того, чтобы считать его уверенным и каким-то доказуемым. Соответственно, по поводу названия в письменных памятниках у нас есть два термина для этого времени, для государства, которое туда существовало. Это либо Шан, это вот знак слева, либо Инь, знак справа. И некоторые ученые даже используют термин Шан-Инь, потому что, в общем, действительно не очень понятно, чем отличаются эти термины и в каком они друг с другом отношении находятся. Некоторые считают, что Шан – это собственное название народа и государства, которое тогда существовало. Собственно, мы их называем иногда шанцами. То есть это само название. И мы в этом более-менее уверены, потому что как минимум так называлась столица. Мы еще к этому придем. А второй же термин может быть также самоназванием, но некоторые считают, что это был так называемым экзонимом или экзоэтнонимом, то есть названием, которое использовали соседи по отношению к этим людям. И в таком случае, то есть можно подозревать довольно недружественную этимологию. Надо сказать, что далеко не все знаки китайские, даже древнекитайские, можно разобрать, исходя из их написания, потому что очень многие из них представляют собой чисто фонетики, да, то есть передают только звучание какого-то слова. Совсем не обязательно в их написании есть какой-то заложенный смысл, но тем не менее, вот если в знаке Шан некоторые видят изображение кого-то или чего-то в головном уборе, украшенном перьями, то есть это может быть какое-то божество, какой-то, так сказать, там, первопредок или что-то еще, может быть, правитель, то пиктография инь, она немножко, с одной стороны, проще, с другой стороны, тяжелее для реконструкции, потому что это, скорее всего, изображение беременной женщины, а справа это рука с каким-то орудием в ней. И вот китайские ученые иногда трактуют это орудие как, например, палочку для иглоукалывания, и тогда это, значит, какой-то образ лечения и заботы, но с гораздо большей долей вероятности это может быть палка в руке, и тогда это что-то такое вот довольно недружественное. То ли это те, кто вот так с беременными женщинами обращаются, угрожая им какими-то, значит, непонятными предметами, то ли это те, с беременными женщинами, которых надо так поступить. Ну, в общем, что-то такое довольно неприятное. И вот если это действительно термин, который использовали соседи, а именно те соседи, которые в итоге это государство Шан уничтожили, то, в общем, возникает такая довольно объемная картина. Но, повторюсь, многие ученые считают, что и тот, и другой термин собственного шанского происхождения. Например, они могли называть Шан свою столицу, а Инь – все государство в целом. Это вопрос, который, наверное, не скоро будет решен, а может быть, не будет решен никогда, потому что, несмотря на то, что письменные источники по эпохе Шан у нас есть, они довольно специфичны, мы сегодня про них обязательно поговорим. Соответственно, у нас есть довольно много информации об этом государстве, об этой эпохе в традиционных письменных памятниках, в более поздних летописях, так же, как и, например, про Ся. И в них указано, что, как мы уже с вами говорили в прошлый раз, первым существенным персонажем был Чен Тан, удачливый Тан, или завершающий Тан, который уничтожил государство Ся. Помните, мы с вами говорили про последнего сяского правителя Цзе, который, значит, был совершенно неприятным человеком, маньяковым психопатом, и в итоге вот доигрался до того, что государство его было уничтожено. При этом Чен Тан был то ли седьмым, то ли четырнадцатым вождем племени Шан и основателем правящего рода Цзэ. Правда, мы тоже не очень знаем, с какого момента он получил этот родовой знак. Основатель этого дома, его звали Се, и мать его была второй женой мифического правителя Дзикху. Якобы на прогулке она подобрала и съела яйцо ласточки, естественно, после этого забеременела и родила вот этого чудесного ребенка, который потом помогал, например, великому Ю в усмирении потопа. То есть это вот такая классическая, мы с вами таких генеалогий еще довольно много на своем веку увидим. Вот эта попытка возвести к первоначалам, так сказать, всяких мифической истории. Когда эта генеалогия появилась, мы, конечно, знаем, в общем, довольно приблизительно. Соответственно, после Чен Тана, как написано у Сыма Цяня, правило еще 29 правителей, про некоторых из которых мы кое-что знаем, мы знаем имена и некоторые события, хотя, в общем, событий довольно немного. К счастью, помимо вот этих нарратива более поздних текстов, у нас есть еще кое-что, и в частности, это кое-что даже иногда попытаются соотнести с археологией. В частности, например, очень характерно для шанцев считалась склонность к перемене мест. Практически почти все, что мы знаем из Сыма Цяня про происходящее вот в это время, это переносы столиц. Вот на этой карте, которой я прошу относиться, в общем, очень скептически, потому что вот это вот фиолетовое, которое должно показать какие-то центры, на которые распространялась власть шанцев, они, ну, далеко не все имеют хоть какое-то подтверждение, особенно чем дальше они от вот этого центрального пятна, которое охватывает Хэнань в основном и некоторые соседние районы. Вот там кое-какие из этих центров действительно подтверждены, кое-какие нет, это скорее желаемое. Но вот эти красные точечки – это как раз разные столицы Шан. Согласно Сыма Цяню, известно, что до Чен Тана переезжали 8 раз. От Чен Тана до правителя Паньгэна, который правил в начале 14 века до нашей эры, переезжали 5 раз. И Паньгэн переехал последний раз, вот уже в последнюю столицу, про которую мы с вами обязательно поговорим. Все эти переезды в основном в пределах Хэнани и западного Шаньдуна, иногда на 400-500 километров. И поскольку по летописям создается впечатление, что речь шла не просто о переезде двора, а о таком почти Моисеево, в общем, масштабе переезде всего народа, то, в общем, нетрудно найти довольно много всяких исследований, которые пытались понять, зачем же они так себе осложняли жизнь. Тем более, видите, иногда им даже приходилось пересекать Хуанхэ, а там в этих краях Хуанхэ шириной 4-5 километров. То есть это реально очень трудно, да, особенно если предположить, что это вот весь этот, значит, несчастный народ в этом участвовал. Во многом этот образ связан с тем, что как раз последний перенос столицы Паньгэном довольно подробно освещен в крайне авторитетном источнике, это Шаншу, то есть чтимые записи или канон записи, мы с вами про него потом поговорим. Там есть целая глава, которая представляет собой как раз якобы запись речи Паньгэна, который убеждает свой народ, что нужно переехать в очередной раз, и он одновременно и угрожает, и уговаривает. Это такой очень заманчивый для серьезного отношения текст, потому что можно сказать, смотрите, какая архаика, это вот такая военная демократия, он, с одной стороны, вроде как имеет определенный авторитет, с другой стороны, он должен обязательно убедить народ, то есть вот мы действительно видим вроде как прямо живое отражение такого раннего раннего образа власти, да, когда он еще не деспот и не тиран, а вот такой, значит, вождь племени. Ну, текст этот, на самом деле, довольно поздний, мы про это с вами поговорим, когда дойдем до Шаншу. И на самом деле вообще весь образ вот этого переноса столиц во многом, вероятно, навязан совершенно другой эпохой, собственно, когда Шаншу создавался как корпус, когда вопрос переноса столиц, а точнее оправдание того, что перенос столицы – это хорошо и правильно, по ряду причин был важен. Мы еще к этому с вами вернемся, поэтому я совсем не исключаю, что на самом деле перенос столицы совсем не был такой уж важной частью шанской культуры, а если он и происходил, то это, видимо, мог быть просто перенос места резиденции царя, что, конечно, не требовало таких уж больших затрат. Тем не менее, я говорю, в литературе довольно легко найти всякие рассуждения о том, что это может быть пережиток, значит, кочевого строя. Мы с вами знаем, что это совсем не так, что в Восточной Азии земледельцы плотно осели на землю и перестали сильно менять место жительства без особых причин задолго до Шан. Да, мы с вами говорили про неолитические культуры. Кто-то рассуждал о том, что какие для этого требовались условия, какие нужны были там лодки, повозки и так далее. В общем, наверное, этого делать не стоит, потому что, откровенно говоря, я уверен, что если верить вот этот традиционный образ шанского переезда как вот такого прямо исхода народа с места на место, он просто невозможен, да, потому что, представьте, земледельческий народ, им нужно было бы сначала послать вперед каких-то людей, которые распахали бы поля, потом накопить зерна на долгий переход. Это само по себе трудно, потому что в тех условиях довольно мало оставалось лишнего зерна, которое можно было не съесть, а значит куда-то запасти. В общем, это задача на грани фантастики. Представить себе, что они такое могли делать не один раз в условиях какого-то действительно катастрофической ситуации, а вот прямо регулярно, я, откровенно говоря, не могу, поэтому я склонен считать, что, скорее всего, никаких таких вот глобальных переездов не было, могли переносить столицу, именно как это бывает, когда двор переезжает с места на место. И, в общем, мое предположение, видимо, подтверждается тем, что многие крупные шанские города, известные нам по археологии, вполне существовали друг с другом, а не то, чтобы, так сказать, вот был город, а потом хоп, его забросили, перешли на новое место. Вот перейдем, собственно говоря, посмотрим, что же мы знаем по археологии. Ранняя стадия шанской истории в археологической ипостаси называется культура Эрлиган, которая представлена несколькими очень интересными городскими памятниками. Вот, например, тут перед нами схема города Яньши, который существовал приблизительно в 1500 году до нашей эры, и, естественно, плюс-минус. Он находится неподалеку от главного поселения Эрлитхоу, и известно, что после основания Яньши Эрлитхоу начинает угасать, дворцы забрасываются, и, соответственно, многие воспринимают это как указание на то, что это как раз столица Чентана, и, соответственно, вот после того, как он победил Ся, да, то есть вот Эрлитхоу, то народ стал оттуда либо насильно, либо полудобровольно был переселен в новую столицу, ну и, соответственно, дворцы также переехали на новое место. Так это или не так, мы, откровенно говоря, совершенно не знаем, но город большой и очень интересный, он почти прямоугольный, 1700 на 1215 метров, почти 2 квадратных километра общей площадью, 7 ворот, толщина стен у основания 19 метров. Помните, мы с вами говорили, сколько труда занимает постройка даже небольшой крепости, вот этой методом утрамбованной земли. Здесь мы видим крепость уже очень крупную, причем, видите, она даже сейчас, кстати, эти стены почти 2 метра в высоту. Тоже мы с вами говорили, что стены эти, в общем, практически вечные, за ними немножко ухаживать. Причем это довольно сложная крепость. Видите, в юго-западном углу еще один обвод стен. Он, правда, поменьше, 1100 на 740 метров, и поуже 6-7 метров в толщину, и даже внутри этого обвода еще построен дворцовый комплекс периметром 800 метров, и стены 2 метра толщиной, на юге входные ворота и в центре дворец, и даже найден связанный с внешним рвом пруд 230 на 20 метров и глубина 1,5 метра, то есть вот такая вот сложная фортификационное и вообще представительское сооружение. На северо-востоке города ну, там вот в центре, видите, еще небольшая крепость 200 метров периметром, там находились ремесленные мастерские. Это интересно, потому что это показывает, что это были такие государственные мастерские, в которые абы кому, в общем, заходить было ни к чему. Второй памятник, связанный с Эрлиганом, это город Джэнчжоу. Вот это вот, видите, остатки городских стен, так они выглядят сейчас, там сейчас парк, и видите, насколько эти циклопические стены, в общем, над ними практически бессильно время. Джэнчжоу датируется 1640-1500 годами, и некоторые датируют и позже. В плане это прямоугольник с периметром стен почти 7 километров, 11 ворот, толщина стен порядка 20 метров у основания, они 5-10 метров в высоту. Даже сейчас на северо-востоке находился дворцовый комплекс, также найдены ремесленные мастерские. Многие считают, что именно Джэнчжоу стоит называть столицей Чэнтана, но, опять же, тут вот эта попытка натянуть летописные данные на археологию, она, особенно когда это очень хочется, то из этого редко получается что-то убедительное. Еще очень интересное шанское поселение того же времени – это город Пэнлунчэн, который находится совсем в других местах. Это далеко на юг, в Хубэе, уже в бассейне Янцзы. И видите, он в таком водяном краю и окружен практически со всех сторон водой. Вот он находится на таком сложном перешейке, который, конечно, с точки зрения защиты, видимо, был совершенно замечательным. Датируется он где-то 1600-1300 годами до нашей эры. Это, видимо, такой вот далекий аванпост Шан, который, наверное, связан с контролем либо месторождение медной руды, про важность меди у Шан мы еще поговорим, либо с контролем за путями ее доставки. Между прочим, схожий такой же форпост находится на далеком северо-востоке, в районе современного Пекина. Там тоже было такое небольшое опорное поселение. Это небольшой, но все-таки довольно заметный город. Где-то порядка одного квадратного километра площадь всего поселения, 75 тысяч квадратных метров площадь крепости, такой окруженной стенами. Интересно, что могила знати практически идентична северным, то есть это шанская знать. А вот низовые могилы и даже керамика в могилах элиты, она другая. То есть здесь как раз похоже, что это вот шанское такое военное поселение, где было условно какие-то шанские представители, офицеры и прочие, у которых бронза и, в общем, весь уклад примерно шанский, а вот низовое население было каким-то местным, и керамика изготавливалась тоже по местным порядкам. К концу Эрлигана Пэнлунчэн был заброшен по не очень понятным нам причинам. Это все вот такие загадки-загадки. Что касается последних 300 приблизительно лет существования государства Шан, то здесь, конечно, наш главный источник – это поселение Иньсюй, это такое название традиционное, которое называется «Руины Инь». И это довольно интересно, потому что совсем не сразу, мы сегодня, может быть, про это еще успеем поговорить, ученые, собственно, локализовали, где эта столица находилась, а потом, когда ее нашли, оказалось, что местные крестьяне так это и называли – «Руины Инь», то есть вот название во многом сохранилось. Сами же шанцы, как мы это знаем, к счастью, называли это Дайшан, великий город Шан. И некоторые ученые считают, что каждая столица называлась вот так вот великий город Шан, но достоверно мы это знаем только вот про эту последнюю столицу. Это самая долгая по истории наблюдаемое городское поселение шанской истории. Здесь где-то с, вот как я уже говорил, с Паньгэна, то есть с первой четверти 14 века до нашей эры до середины 11 века до нашей эры было главное царское поселение. Это, откровенно говоря, огромный район, один из самых крупных археологических памятников в Китае, я подозреваю, даже в мире, порядка 30 квадратных километров занимает этот археологический заповедник, туда можно попасть. Однако, как не жаль, оказалось, что, видимо, вот этот археологический заповедник охватывает не все, что нам хотелось бы. Дело в том, что то, что мы видим сейчас вот на берегах реки Хуаньхэ, если я не ошибаюсь, такая небольшая речка, это прежде всего крупные ремесленные мастерские, они совершенно циклопического размера, 10 тысяч квадратных метров, прежде всего бронзолитейные, это крупнейший бронзолитейный центр всей Восточной Азии, мы еще про это поговорим. Помимо этого найдено довольно много могил, и из них, конечно, самое главное, это найденная в 1972 году могила Фухао. Это единственная царская могила, полностью сохранившаяся и не разграбленная. Она вполне заметного размера. Она вот такого характерного, мы с вами уже говорили про такой характерный древнекитайский облик царской могилы. Это такая выкопанная, да, помните, мы с вами видели вот эту вот модель, такая выкопанная ступенчатая пирамида, куда ведут пандусы, и вот внизу, собственно, находился сам виновник торжества. А вот в случае с Фухао размеры этой пирамиды 5,5 на 4 метра, глубина 7,5 метров, то есть, в общем, все очень серьезно. Выглядит она сейчас вот так вот, она, как я уже сказал, не разграблена, и она потрясла, КРНГ продолжает потрясать ученых своим богатством. Там найдено 440 бронзовых сосудов общим весом 1,6 тонны, это очень много, плюс 590 нефритовых изделий, всего где-то 1700 предметов. Вот здесь на что можно обратить внимание, во-первых, вот здесь вот, вот этот вот холмик, это, собственно, как раз место, где находился гроб. И холм этот состоит из очень интересных предметов. Это ракушки каури. Вот они у нас здесь тоже рядом представлены, которые были крайне популярны среди шанской знати. И, как видите, их они просто их находят тысячами. Да? Вот здесь вот весь этот гроб был засыпан просто сверху вот этими ракушками каури. В чем их интерес? Интерес их, помимо того, что они красивые и симпатичные, в том, что даже тогда, если предположить, что климат был теплее, климат действительно был теплее в это время, когда существовало государство Шан, то в районе современного Лояна, то есть на Хуанхэ, водились слоны и носороги, но даже вот с учетом этого каури тогда должны были ловить самые ближние в Южном Вьетнаме. Да? То есть, если представляете себе карту, это тысяч, наверное, 4-5 по прямой, а может быть и больше от вот этих мест в Хэнане. И, соответственно, тем не менее, вот эта удаленность не мешала поставкам этих любимых шанской знатью ракушек оттуда вот сюда, и это были не какие-то разовые, да, у нас, в конце концов, скарабеев тоже там находят, в Сибири, например, но это здесь в данном случае понятно, что это не разовая какая-то поставка, а это постоянно работавший торговый путь, хотя почти наверняка ни шансы ничего не знали про тех, кто эти ракушки добывает, ни те, кто их добывал, ничего не знал про шансы, это был такой очень ступенчатый торговый путь, который характерен для вот этого, вот, так сказать, первых таких веков исторического развития, даже до того, такой очень прерывистый, но, тем не менее, видимо, функционировавший с завидной стабильностью, вот это как бы добавляет, на самом деле, как мне кажется, нашим представлениям о том, как выглядел тогдашний мир. Да? Нам кажется, что это было все такое очень закрытое, они не знали, вот, может быть, были там на 2-3 дня пути от своих родных мест, а дальше у них начинались всякие места, где живут там люди с пёсьими головами и так далее. Это так, действительно, большинство населения совершенно не знало, что находится дальше ближайшего там какого-нибудь крупного поселка. Но это совершенно не мешало при этом существовании вот таких на многие тысячи километров торговых путей. Помните, мы с вами говорили про Хэмуду и про Лянжу, что им они покупали нефрит, который привозили откуда-то из Хатана, да, из современного Синьцзяна. Вот это вот схожая история, которая добавляет, на мой взгляд, объема вот так истории тогдашнего мира. Соответственно, могила совершенно фантастически богатая, при том, что это на самом деле не царь, это царица, да, это была одна из жен царя Вана Удина, который правил около 1300 года до нашей эры. И прежде чем мы перейдем дальше, прошу еще обратить внимание, вот там вот на полочке, это как раз вот одна из вот этих вот, да, вот еще раз я вернусь к облику могилы, видите, вот там такие, вот эта ступенька, да, вот это как раз тоже часть этой ступеньки, там лежат два скелета, это, конечно, люди, которые оказались здесь не совсем по своей вине, это сопогребенные, принесенные в жертву, мы еще к вопросу человеческих жертвоприношений в Шан еще обязательно сегодня вернемся. Что касается Фухао, то помимо того, что она была царица, да, к счастью, мы довольно много про нее знаем, она была очень нетипичной дамой. Мы довольно часто видим ее упоминания в контексте возглавления военных походов. Она довольно часто возглавляла войска, и поэтому сейчас на ее могиле стоит вот такой немножко душераздирающий памятник с таким, видите, с секирой. И тем, да, это действительно доподлинно известно, что она была довольно видным полководцем. И это довольно сильно отличает Шан от более поздних времен китайской истории. Дело в том, что действительно, конечно, иногда гораздо легче пытаться описывать разные периоды, как похожие друг на друга, да, когда что-то меняется незначительно. И очень часто Шан описывается именно так, как не сильно отличающийся от более поздних времен. Но вот это один из маркеров, что это не совсем так, потому что для более позднего времени представить себе женщину во главе войска в Китае абсолютно невозможно. У нас, да, там есть этот кейс Хуа Мулан, который вот сейчас опять очередной, значит, вышла очередная инкарнация, значит, диснеевского мультфильма. Но там история совершенно другая. Может, во-первых, это, да, гусарская баллада. Она выдала себя за мужчину, чтобы спасти отца от мобилизации. Это раз. И больше всего ее страшит, что ее раскроют. А во-вторых, это вообще не совсем китайская история, да, это вообще время, когда правили табгачи, да, вот эти, так сказать, протомонголы, которые вообще немножко по-другому смотрели и на войну, и на место женщины в семье, да. Вот для Китая женщина никакого отношения к войне иметь не может, а в Шан это было не так. Причем, на самом деле, тут показательно даже то, что мы таких знаем, цариц знаем несколько. Они не все, да, если мы, например, видели, что в Шанской войне все царицы упоминаются в контексте руководства военными походами, то мы бы сказали, ну, наверное, это, да, как у нас был какой-нибудь там кавалергардский полк ее императорского величества, какой-нибудь там Марии Александровны, да, то есть это что-то такое церемониальное. Нет, несколько человек вот из этих царственных супругов, они вот имели склонность к военной службе и ее реализовывали. Это как раз показывает, что действительно женщина в шанское время, вот имеется в виду, естественно, женщина-царица, она могла быть полководцем. Это очень интересно. Но мы, на самом деле, с вами немножечко отвлеклись, вот, рассказывая про эту могилу, хотя она этого стоит. Вот, соответственно, в этом, в окрестностях, я немножко отмотаю, вот в этом самом археологическом памятнике у нас найдено довольно много могил. К сожалению, не все не разграблены, большинство разграблены. Ремесленные мастерские, кое-какие жилища, которые похожи скорее на временные. Это то ли жилища строителей этих могил, как вы понимаете, это все довольно крупные строительные проекты, то ли временные жилища этих ремесленников. Есть немножечко того, что можно трактовать как какие-то культовые сооружения, и все. И даже нету городских стен, прошу обратить внимание, из чего иногда некоторые ученые делали вывод, что шанцы были такими могущественными, что им даже не нужны были городские стены вокруг своей столицы. Однако это все, честно говоря, не объясняет, почему тут, собственно, совсем нету того, что можно трактовать как место, где живет много народу. Да? Но, как всегда, можно придумать, что мы это не нашли, но, тем не менее, вопрос остается. Но, насколько мне известно, не так давно на северном урезе, вот на восточной части северной границы этого самого заповедника, была найдена городская стена. Некоторые считают, что это, опять же, какая-то предыдущая шанская столица. Может, этот образ шанцев, который только и делают, что меняют столицу, он, конечно, давлеет в головах специалистов в том числе. Но с моей точки зрения, как мне кажется, не только с моей, гораздо легче предполагать, что это такие нужные нам стены, что это такие стены вот этой как раз шанской столицы. И просто объясняется это тем, что, несмотря на то, что это огромная территория, которая выделена под археологические раскопки, на самом деле сам город остался к северу. Да? Вот мы нашли, найдена южная стена, а сам город, он где-то севернее. И это, конечно, очень обидно, потому что там сейчас аэропорт, и вообще очень мало вероятности, что даже если это удастся там что-то раскопать, то там что-то серьезное будет найдено. Возможно, сам город был у нами утрачен, да, мы уже не сможем его найти. А то, что найдено, это южные предместья столицы, которые действительно потом, в более поздние времена, очень часто резервировались под кладбища, под ритуальные центры, под всякие мастерские и так далее. Даже если это так, это показывает, какая это была циклопический город, да, то есть если даже его южные предместья были приняты нами за столицу целиком, и долго это не было понятно, оказалось, что, собственно, слона-то мы и не приметили, это показывает, какой это действительно огромный город, и действительно вот этот великий город Шан был, вероятно, самым впечатляющим, по крайней мере, из тех, что мы знаем, самым впечатляющим поселением и промышленным центром того, так сказать, Восточной Азии того времени. При этом надо сказать, что хотя, видите, мы с вами уже довольно долго говорим и про летописные свидетельства, и про археологические данные, если бы на этом все ограничивалось, то, откровенно говоря, про Шан не стоило бы так много говорить, и, может быть, мы бы даже там сегодня лекцию не только ей посвятили. Однако это не так, потому что самое главное, за что мы любим Шан и шанцев, это то, что в это время у нас наконец-то появляются синхронные письменные памятники, которые довольно интересны. Это вот такие вот штуки, которые называются гадательные кости, или по-китайски «дзя гувэнь», то есть надписи «на панцирях и костях». Почему «на панцирях и костях»? Потому что, хотя большинство из них действительно нанесены вот такие, на такие плоские кости, это чаще всего лопатки, либо бычьи, либо бараньи, хотя есть некоторые исключения, типа там, по-моему, есть оленьи череп, есть, по-моему, даже какой-то один человеческий череп, но это исключение. Однако, кажется, более престижные и для более важных случаев использовались вот эти вот такие плоские части черепашьих панцирей, которые называются пластрон, и, может быть, даже именно они послужили моделью для, собственно, разработки вот этой технологии гадания. Костей таких, они появляются внезапно, приблизительно в 1250 году до нашей эры, и, ну как появляются? Мы с вами говорили, что, например, еще в Луньшане мы видим следы гадания на плоских костях, и вообще-то для Восточной Азии довольно такая технология не новая и не старая, да, у нас до сих пор, ну, не так давно еще, например, монголы также гадали, кидая в костер, значит, плоские лопатки какие-нибудь, и потом, как они потрескаются, определяли, что им, значит, говорят духи. Вот в Луньшань и в Орлитхоу мы с вами видим плоские кости, на которых высверлены, вот видите, здесь и тут, довольно хорошо заметно, высверлены отверстия, к которым потом прикасались чем-то раскаленным, каким-то прутком, и от них разбегались трещины, по которым, собственно говоря, оракул читал, чего там нам опять же говорят. Вот что меняется в 1250-м. Почему-то на костях начинают писать. На них записывают вопросы, причем иногда в довольно сложной такой альтернативной форме, то есть могут задавать как бы варианты ответа. Мы не очень знаем, почему это так. Может быть, это было связано как-то с технологией гадания. Можно предположить, что, например, если там образцом были вот пластроны черепашьи, они, видите, расчерчены на такую сетку квадратную. Может быть, исходя из того, куда, так сказать, побежала трещина от того или иного отверстия, в какой квадрат или в каком направлении, да, от этого можно было заранее предположить, какие у нас тут варианты ответов А, Б, С, Д, Е, и потом, значит, он выбирается. Записываются вопросы, как я уже сказал, варианты ответов. Не всегда, но часто записывается ответ, и тогда это, кстати, почти всегда маркируется выражением «Ван прочел ответ», то есть задавать вопрос мог гадатель, а читал ответ всегда Ван. Ну, видимо, это было довольно формально, да, потому что Ван, может быть, не всегда был большим специалистом, иногда, может, вообще был еще не очень взрослым или, наоборот, уже слишком старым. Тем не менее, так это написано. И в некоторых случаях у нас даже указано, сбылось или... Ну, когда сбылось, да, указано, что действительно и действительно там произошло то-то и то-то. Соответственно, вот почему они начали писать на этих самых гадательных костях, это вопрос абсолютно не имеющий пока решения, потому что мы видим, что это не потому, что они внезапно научились писать. Да? Дело в том, что письменность, которую мы видим на вот этих гадательных костях, это письменность очень хорошая, очень развитая, состоящая из 4,5-5 тысяч знаков, из которых расшифровано примерно треть, но это на самом деле не так плохо, потому что на остальное приходится всякого рода этнонимы, топонимы, имена собственные, которые, во-первых, практически невозможно расшифровать, во-вторых, они, в общем, ну, для понимания текста в целом они не так принципиальны. Такая письменность, она уже полностью функциональна, ей можно записать любую фразу, значит, на тогдашнем языке, и специалисты считают, что для ее формирование вот до этого уровня нужно было где-то 400-500 лет непрерывного развития от каких-то более простых знаковых систем. И это создает довольно много вопросов, потому что вот этих 400-500 лет у нас нету. Да? Мы с вами видели там всякие значки на керамике Баньпо, значки на керамике Давэньху, значки на керамики Лянжу, которые, да, в другом регионе, но тем не менее, даже литовские значки, в общем, не выглядят достаточно развитыми для того, чтобы бесспорно включить в эту эволюцию. То есть, естественно, в основном считается, что мы все-таки как-то включаем, значит, это все в некую единую связь, но в отличие, скажем, от Месопотамии, где мы можем проследить историю письменности от самых ранних штук, где это просто значки для записи того, что у нас в храм принесли в качестве податей, и там, например, могут быть даже совершенно разные значки, там для 10 быков и для 10 мешков муки будут совершенно разные знаки, то есть еще тогда на тот момент представление о том, что 10, оно для всего 10, и не нужно создавать совершенно разные значки для 10 быков и 10 амфор, тогда еще у людей в голове не сформировалось. Вот из этих просто значков для учета принесенного, как она постепенно развивается и становится письменностью в полном смысле этого слова, ничего такого мы, к сожалению, не видим. Мы сразу видим, то есть мы видим значки, которые мы не можем расшифровать, потому что они слишком абстрактны, их всего по одному, и потом, бабах, у нас уже полностью готовая письменность. В принципе, это не то, чтобы это прям вот такая энигма-энигма, потому что, естественно, скорее всего, это объясняется прозаически, а именно как и до, так и после в долине Хуанхэ писали на дереве, да, на деревянных дощечках или на бамбуковых дощечках, которые, к сожалению, в этих почвах не сохраняются. У нас практически нет ни одного деревянного шанского изделия, хотя, понятно, как и всегда, дерево было основным материалом для производства орудий труда. Вот мы их почти не видим, потому что вот эти почвы, они сохраняют кость, но не сохраняют дерево, да, так бывает. Соответственно, видимо, они писали вот на чем-то таком, что просто до нас не дошло. Есть даже, в общем, некий шанс, что, может быть, в какой-то момент что-нибудь будет найдено, но пока ничего такого нет, поэтому все равно по-прежнему это вот такая некоторая загадка и позволяет, ну, не столько рассуждать, сколько так немножко спекулировать, немножко фантазировать о том, что, возможно, эта система письменности была привнесена откуда-то в этот регион в готовом виде. Ну и тогда, конечно, вопрос откуда, да? Есть люди, которые считают, что это было разработано где-то на юге, там в долине Янзы, так сказать, оттуда пришло на север. Можно с тем же успехом предполагать, что это как, например, технология обработки бронзы пришла откуда-нибудь там из Центральной Азии, но это все как бы, в общем, сотрясание воздуха, потому что никаких аргументов этого нет, кроме вопроса, откуда у нас внезапно появляется готовая письменность, у нас никаких других оснований, в общем, для рассуждений нет, хотя, может быть, когда-нибудь мы будем знать об этом несколько больше. Ну, прежде чем мы с вами пойдем дальше, немножко поговорим о том, как, собственно говоря, устроена письменность, потому что гадательные кости – это очень массовый источник. Нам известно порядка 150 тысяч, а может быть, даже сейчас больше их находят новые и новые костей, фрагментов костей. Так что тут, в общем, текстов совсем немало. Причем, кстати, далеко не все кости найдены в великом городе Шан, в Инсю. Большинство, да, но не все. У нас есть несколько коллекций, найденных в других местах, в каких-то других шанских или околошанских центрах, где это могло быть связано не с царскими гаданиями, а с гаданиями каких-то местных элит, князей там, и так далее. Но больше всего, конечно, найдено в самой шанской столице. Значит, как была устроена письменность, как мы ее видим сейчас? Часть знаков были сугубо пиктографичны, то есть изображали то, что они, значит, должны передавать. Вот, например, слева верхний знак – это лошадь, нижний знак – это тигр. Да? И, в принципе, если бы я вам не сказал, я думаю, может быть, даже сами бы все догадались, да? Не зная не то, что шанского, но даже древнекитайского языка, это, в общем, не требуется. Причем, если мы этого тигра нарисуем так, что он будет не полосатый, а пятнистый, то это будет леопард, да, тоже все просто. Ну, и таких знаков действительно довольно много, хотя не все. Есть знаки, которые называются идеограммами, то есть, когда у нас пытаются нарисовать идею, да, у нас же не все предметы, да, есть какие-то вещи, которые нужно как-то, их нельзя увидеть, да. Вот, например, верхний знак в правой колонке, это знак, который означает гадание, собственно, процесс гадания на кости. Он, с одной стороны, видимо, изображает вот эту трещину, которая на кости появляется. Есть, в принципе, некоторые говорят, что он мог изображать вот этот вот раскаленный прутик, который к плоской кости, значит, прикасается. Также он при этом мог и передавать звучание, потому что, судя по всяким реконструкциям, для шанского времени реконструкции звучания они такие не очень точные, но приблизительно. Некоторые, что он должен был, сейчас он звучит как «бу», а тогда он, видимо, звучал как-то типа «пок». То есть это вот этот вот звук трескающейся кости, он здесь тоже передан. Второй знак – это знак «говорить». Сейчас он читается как «юэ». И он состоит из элемента, изображающего рот и изображающего язык. То есть язык в открытом рту. Да? Это, в общем, тоже довольно понятный символ для того, чтобы передать вот звучащую речь, да, сам процесс говорения. Однако совсем далеко не все шанские знаки представляли собой пиктограммы или идеограммы, то есть далеко не все из них были рисунчатыми и просто изображали то, что они передают. Например, вот этот вот знак, самый нижний, в правой колонке, он имеет пиктографическое значение, тогда это что-то типа пшеницы, какой-то злак, короче. Видите, он действительно вот изображает такая вот какая-то травинка. Однако гораздо чаще он используется в значении «приходить» или «будущий», да, если «будущий год», «приходящий год». Здесь не надо искать никакой связи, просто, вероятно, слово «приходить» звучало так же, как вот эта условная пшеница. И когда нужно было придумать знак, то просто взяли знак пшеница, который был амонимичен, да, звучал так же, и стали его писать здесь, поскольку очень трудно себе представить, когда мы с вами можем перепутать и решить, что здесь у нас не про приходить или не про будущий, а про пшеницу. Да? То есть вот эта вот система, когда один знак заменяет другой, звучащий так же, заменяет другое слово, то есть изображает слово, которое звучит так же, это для шанского и для более поздних древнекитайских письменностей, и для шанской письменности очень типичная штука, и считается, что около трети всех знаков, или некоторые говорят даже больше, это не пиктография, а вот именно фонография. То есть они передают именно звучание слова без всякой связи с обликом. Вот поэтому я, собственно, говорил, что наше рассуждение о том, что значит шан и что значит инь, это легко может оказаться чистой спекуляцией, потому что это могут быть просто звуковые фонетические знаки и не более того. Причем, ну, помимо, вот, сказать, естественно, просто если бы у нас было чуть больше времени, можно было бы поговорить об этом побольше, но таких знаков, когда очевидно, что это просто фонетическая замена какого-то другого слова, когда знак просто передает, изображает слово, которое звучит так же, как вот он, их довольно много. Например, для знака 10 тысяч рисуется скорпион. Да, и понятно, что ну, никак нельзя придумать, что они означали одно и то же. Да? Одно дело 10 тысяч, другое дело скорпион. То есть просто и у них было, нужно было придумать слово для понятия 10 тысяч, также как-то звучало слово «скорпион», и говорит, ну, давайте будем просто рисовать скорпиона. Всем понятно, что это просто так, как бы, амонимичное слово, поэтому всем будет понятно, что здесь имеется в виду. Или, например, вместо глагола «хотеть» будем рисовать многоножку. Да? Тут тоже совершенно невозможно спутать. А в более поздних древнекитайских текстах это тоже очень распространенное порядок, и, собственно, до ханьского времени, до 2 века до нашей эры, когда была проведена реформа письменности, и это все немножко упорядочили, и в таких случаях, когда вот все эти, так сказать, амонимы заменяют друг друга, их там снабдили всякими разными идентификаторами, чтобы показать, в каком случае у нас какие оттенки смысла до этого знака есть, в общем, это было очень распространено, даже на самом деле. Сейчас, вот когда мы с вами открываем словарь китайского языка и видим, что у нас один и тот же знак, казалось бы, имеет какие-то принципиально разные значения, это не потому, что вот древнекитайский такой или китайский такой удивительный язык, в котором можно одно и то же, значит, один и тот же символ у нас использовать совершенно разных вещей, а просто это вот как раз следы вот многовековой практики, когда одним и тем же словом могли записываться совершенно одним и тем же знаком, видите, я сам неправильно формулирую, одним и тем же знаком могли записываться совершенно разные, но звучащие одинаково или похожи друг на друга слова. И вот это на самом деле очень важно, потому что это показывает, что как раз это один из признаков развитости шанской письменности, потому что это показывает, что от этапа, когда писалось, так сказать, использовались только пиктографические и диаграфические знаки. Мы видим этот этап, например, в Месопотамии, когда действительно вот все у нас действительно полностью, почти нету знаков, которые мы не понимаем просто по нарисованному, да, что это значит. Да? То есть они все действительно изображают то, что они должны передавать. Вот здесь у нас уже некий следующий этап, когда существует представление о том, что звучание знака вполне можно оторвать от его облика и использовать отдельно. Это важно, потому что это произошло в Месопотамии, и в итоге это как в Месопотамии, так и в Египте закончилось чем? Правильно, появлением алфавитов, да? Когда мы берем просто знак в его звучании и используем как звучание. Да? Вы все знаете, что вот наша с вами буква А, алиф, да, она вот, если ее перевернуть, это будет изображение бычьей головы, да, потому что действительно это был знак бык, который потом просто стал использоваться вместо звука А. То есть тот же самый процесс у нас шел с вами в древнекитайской письменности, и чем дальше, тем больше появлялось знаков, которые передавали только звучание знака. Это, по идее, должно бы было, так же, как и на Ближнем Востоке, кончиться появлением сугубо фонетических систем письма. У нас с вами, напомню, значит, на основе клинописи первого алфавита это угаритский, примерно 1400 год до нашей эры, а на основе египетских иероглифов первый алфавит это алфавит финикийский, который породил в том числе тот алфавит, которым мы пользуемся с вами сейчас, это где-то 1200-1100 до нашей эры. Однако, как мы с вами знаем, в Китае этого не произошло. И это еще одна загадка, собственно говоря, китайской письменности, почему она шла по пути, по которому шли месопотамская и египетская письменность, но не дошла не дошла до появления алфавита, то есть чисто фонетической записи. И здесь мы, конечно, наверняка ничего не знаем, но кое-что мы можем предположить. Во-первых, видимо, у все-таки китайцев не было так много времени, да, потому что все-таки, видите, что у Месопотамии, что у Египта ушло там что-то по 2000 лет приблизительно вот на этот путь, которого вот у китайцев по ряду причин не было. Во-вторых, как мы с вами видим по другим примерам, вот этот последний шаг к полной фонетизации всегда делали не те, кто придумал письменность, а какие-то соседи, которые письменность воспринимали. Да, в одном случае вот угорицы, в другом случае финикийцы. В Китае же всегда получалось так, что письменностью занимались сами ее создатели и носители, они ее видоизменяли, реформировали и так далее, и остальные просто брали ее в каком-то готовом виде, и максимум, на что они были готовы и осмеливались, это какие-то добавлять небольшие, некоторое количество своих собственных дополнительных знаков, и исключение из этого – это создание иероглифических письменностей, там, например, тангутской, это, во-первых, уже сугубо средние века, и, во-вторых, это вот как раз именно исключение, когда действительно специально создавали свою письменность, пытаясь, с одной стороны, опираясь на китайскую традицию, с другой стороны, пытаясь сделать максимально не по-китайски. Да? Но это вот скорее, мы таких видим немного. Мы видим много случаев заимствования китайского письма другими народами, но почти всегда это как раз максимальное ее сохранение в неприкосновенности. Наконец, видимо, могло сыграть роль то, что, как мы скоро с вами увидим, очень быстро вот эта шанская, которая потом стала джоуской письменностью, стала использоваться одновременно очень многими народами, близкородственными, дальнеродственными, может быть, совсем не родственными. То есть это очень быстро стала письменность, которая использовалась одновременно многими разными. И здесь, если бы они пошли по пути фонетизации, то в итоге у нас оказалось бы много разных письменностей одного генезиса на одной и той же поверхности, да, в одном регионе, потому что каждая эта отдельная группа, если бы они под свой язык подгоняли фонетическую письменность, то, соответственно, это были бы письменности разные, потому что языки были разные или, по крайней мере, отличавшиеся друг от друга. Соответственно, на каком-то этапе, видимо, удобнее было сохранить письменность не фонетическую, а вот такую полуфонетическую, полупиктографическую, потому что она была универсальна для всех. Да? Каждый мог придумывать для себя какие-то, так сказать, свои некоторые знаки, которые были сугубо фонетическими, но основной корпус знаков имел какие-то зацепки семантические даже для разных или отличавшихся языков, да, потому что оставалось довольно большой процент знаков, который и был, можно было читать, озвучивать по-разному, а значили всегда одно и то же, потому что вот нарисованная лошадь, да, потом у нас с вами в дальнейшем все это проходит несколько этапов абстракционизации, да, то есть чем дальше, тем меньше это похоже на непосредственно пиктографию, но человек внутри культуры все равно мог это считывать, и, соответственно, носители разных языков могли пользоваться этой письменностью одинаково, как, собственно, да, это происходит сейчас у нас с вами в современном Китае. Мы с вами говорили, почему в какой-то момент вот все-таки было принято решение отказаться от латинизации китайской письменности, тогда пришлось признать, что у нас много языков с разными письменностями, да, потому что они звучали бы, они бы выглядели совершенно иначе. Вот, видимо, это произошло когда-то и на более раннем этапе, когда вот этот процесс превращения древнекитайской письменности в чисто фонетическую был остановлен, и, значит, вот она осталась такая наполовину фонетическая, наполовину пиктографическая. Это забавно, что мы видим это в самых прямо первых, собственно говоря, письменных памятниках, с которых мы можем начать изучение древнекитайского языка. Уже вот эта проблематика на самом деле может быть найдена. Если говорить дальше о степени сложности в ряда концепций, которые отражены вот в этих шанских текстах, то здесь, пожалуй, очень хорошей иллюстрацией является способ датирования текстов. Они датируются по дням, причем, поскольку они гадали очень часто, иногда по несколько раз в день, то у нас и потом эти кости хранились не потому, что они хранили информацию, а потому что это были уже, так сказать, ритуально значимые предметы, к которым, да, прикоснулось божество. Соответственно, это сохранялось, и потом мы с вами поговорим, так сказать, были находки прям целых архивов, когда действительно прям по дням они сложены по порядку, то мы можем проследить действительно, что и где и когда спрашивали. Вот дни они объединяли в циклы по 60, при том, что они уже, у них была, они знали про месяцы, они знали про декады, но, тем не менее, очень важно было объединение этих дней в группы по 60, вот используя вот такого довольно сложного принципа, который сейчас называется системой небесных стволов и земных ветвей. Как видите, это две последовательности знаков, одна из 10, другая из 12. Как это работает? Первый день у нас будет называться дзядзы, второй – ичхоу, третий – биньин. То есть, видите, мы объединяем попарно из двух последовательностей. Естественно, первая, да, ногой йоу закончится. Поэтому 11-й день у нас будет называться дзясюй. То есть мы опять возьмем первый из, значит, первой более короткой последовательности. 12-й у нас будет называться ихай. Потом у нас кончится, соответственно, последовательность 12 тоже закончится, и мы ее начнем снова. Поэтому 13-м днем будет биньцзы. Первый раз, когда они одновременно кончатся синхронно, это как раз 60-е, да, последовательности. Тут у нас 10 и 12, да, вот их это какое-то там наименьшее общее кратное, это вот 60. Соответственно, вот так это работает. Ну, что тут можно сказать? Во-первых, это, мягко говоря, непросто, да, потому что если вы умеете считать до 60, то, в принципе, вы можете обойтись без этого. И это, конечно, сразу заметно, что это очень архаичная штука, да, когда у нас с вами здесь зашиты вместе и десятиричная, и двенадцатиричная система счисления, то есть то, что мы с вами, опять же, видим в том же самом, да, Вавилоне, когда одновременно существует десятиричная система, которая базируется на том, что у нас 10 пальцев, и двенадцатиричная, которая базируется на том, что у нас в году 12 лунных месяцев, да, в солнечном году 12 лунных месяцев, там, с копейками. Соответственно, это при том, что шансы вообще-то пользоваться десятиричной системой исчисления, вот эти реликты двенадцатиричной, они показывают, что эта система очень давно сложилась, и к моменту, когда мы ее видим вот в 13 веке до нашей эры, она уже давнишняя и такая забронзовевшая, да, потому что, во-первых, тут еще надо добавить, что практически все эти знаки, они зарезервированы только за вот этими календарными значениями, за редким исключением. Они использовались также для наречения посмертных имен покойным предкам, да, то есть это сугубо ритуальная такая штука, которая уже, видимо, веками используется настолько, что ее даже боятся тронуть. Да? Она уже вот сугубо зафиксирована ритуально, ее не отменяют, и ее только, значит, вот пестуют и блюдут. Еще же интереснее это то, что эта система совершенно не погибла в шанское время. Она осталась, и она существует и сейчас. Сейчас другое дело, что это используется для... не для обозначения дней, а для обозначения лет. Но вот этот шестидесятиричный цикл, который, название которой, нотации которого формируются вот с помощью вот этих двух последовательностей, небесных стволов и земных ветвей, название, конечно, гораздо более позднее, это и сейчас есть. Это если вы возьмете какой-нибудь лунный календарь по так называемому нули, да, сельскому календарю, который учитывает вот традиционный вот лунно-солнечный китайский календарь, то там каждый год будет снабжен вот этим, значит, годом. И даже в каких-нибудь там летописях время от времени можно увидеть датирование лет по вот этой системе. То есть это вот это, конечно, настоящее чудо, когда мы с вами находим самые первые древнекитайские тексты, шансов, которые все-таки очень сильно отличались от более поздних китайцев, вдруг бабах, у них ровно та же система, ну, не так важно, что они это используют для дней, а не для лет, но та же самая система, которая существует до сих пор, вот это вот то, что называется, да, связь времен. Естественно, в дальнейшем были попытки самих китайцев объяснить, в чем смысл вот этих циклов, и с двенадцатиричным справились довольно легко, его привязали к заимствованному в Центральной Азии животному циклу, и вот эти наши там год овцы, год там кролика и так далее, это как раз вот к этому было привязано. Несколько сложнее оказалось с десятью. Их в итоге привязали к пяти элементам или пяти цветам. И когда мы сейчас говорим, у нас следующий будет год там красный или там огненной собаки. Это как раз вот собака у нас будет один из этих знаков внизу, а огонь или красный – один из знаков наверху. Причем, поскольку, как видите, значит, их 10, то есть два раза по 5, то это, соответственно, было еще завязано на систему инь-ян. Да? Вот этот, мы с вами про это потом еще немножко поговорим. Вот это вот разделение всего мироздания на то, что находится под влиянием двух начал, да, темное женское начало, сырое начало, холодное начало инь и горячее, сухое мужское начало ян, вот, которые взаимодействие образуют весь мир, мы еще потом к этому вернемся, сейчас не будем на это тратить время. Вот, соответственно, у нас получается из этих 10 элементов 5 у нас янные, 5 инные, да, и вот, собственно, поэтому у нас вот так вот начинает выглядеть этот с вами шестидесятиричный цикл, когда каждый год привязан к одному из 12 животных и имеет, собственно говоря, свой цвет, и все это делится, вы видите, на инь-ян. Между прочим, эти шестидесятиричные циклы, они важны не только для китайской хронологии, но и, например, лежат в основе тибетской и монгольской хронологии. В Тибете это называется Рабджун, и вот первый Рабджун, по-моему, начинается примерно в 7-м, что ли, веке, как раз когда там восходит на престол Сранзан Гампо, который основатель тибетского царства. Вот, собственно, с тех пор это все непрерывно продолжается, и тибетская хронология как раз и говорит, такой-то Рабджун, такой-то год. Да? Вот. То есть, видите, это в дальнейшем все было, так сказать, переварено и усвоено. В шанское время наверняка это все объяснялось не так, но на самом деле мы до сих пор абсолютно не знаем, как была ли какая-то этимология у этих знаков. Есть довольно известная работа, где была предпринята попытка их привязать таки к названиям животных, но на самом деле она довольно плохо работает, то есть ну, это сложно доказать. В дальнейшем, в раннем средневековье, китайцы, опять же, попробовали такую придумать этимологию, которую, в частности, вот эти первые 10 знаков объясняла как образы такого роста от, значит, зерна, и здесь вот этот первый знак, на всякий случай вернемся, дзя, который помимо вот этого календарного значения также имеет значение панцирь, вот что это, дескать, зерно, которое заключено в панцирь, и потом там это прорастание, росток, там, значит, стебель, какие-то колосья, то есть вот это вот вроде как образ роста от семечки до плода, но это, говорит, уже первый век нашей эры, и, конечно, это абсолютно такая интеллектуальная этимология, которая никакого отношения к реальности не имеет. На самом деле мы по-прежнему не знаем, что все это значило. В шанское время это уже было древней архаикой. И это тоже удивительно, когда мы в самых первых архаичных текстах уже видим какие-то штуки, которые уже к тому времени были такие древние, что уже никто точно не знал, что они значат на самом деле. Но это просто вот к примеру таких вещей, которые там может быть найдены. Главное же, что благодаря изучению этих гадательных костей мы знаем наконец-то про шанское время довольно много и можем довольно сильно влезть им в голову. Собственно говоря, письменные памятники тем и важны, что они позволяют влезть в голову людям, которые их писали. Даже если они пишут вранье, люди всегда пишут вранье, почти всегда письменные источники, если это никакая не долговая расписка, это тот или иной способ соврать или, значит, подать информацию так, как хочется человеку, даже если он хочет быть правдив, все равно это интерпретация. Тем не менее, мы вот довольно много что про них можем знать, и в частности, образ, который рисуют эти кости, он довольно интересен. Это образ города, такого окруженного, значит, периферии, который, в общем, небольшой. И этот великий город Шан со всех сторон окружен тем, что называется фан, то есть сторона или племя. Это какие-то другие политии или какие-то группы, которые... Некоторые из них, видимо, довольно близки шансам, некоторые далеки, я имею в виду в каком-то этническо-культурном ключе, некоторые союзники, некоторые вассалы, некоторые враги, все это в флуктуации, то есть вчерашний вассал завтра может оказаться врагом. И, в общем, такой довольно опасный мир, который действительно, так сказать, вот в кольце врагов. И заметно, что чужаки эти, они всегда чужаки, они никогда не станут шанцами. Они вот как бы они ни старались, как бы они ни отливали такие же бронзовые сосуды и не писали такой же письменностью, а мы знаем некоторые вот из этих фан, которые также гадали на костях, использовали ту же письменность, потом к этому еще вернемся, они все никакими шансами не могут быть. И на самом деле здесь очень интересный пример, когда абсолютно подлинный письменный источник дает картину, довольно сильно отличающуюся от того, что мы видим археологически. Потому что археологически мы видим, что одновременно, помимо вот этого великого города Шан, существовали другие шанские города, очень узнаваемые археологически шанские. И там, в частности, даже далекие, да, вот мы говорим, что, например, там в районе современного Пекина был такой оплот шанский. И их даже было довольно много, этих городов. Но в костях описан только столица и то, как он взаимодействует со своей периферией. Это довольно странно, но в то же время я почти уверен, что если когда-нибудь, значит, будет обнаружена московская пресса, то, наверное, тоже будет создаваться ощущение, что существовала только Москва и какое-то там ближнее враждебное Замкадье, а больше ничего не было. Да? И вот это как раз, видимо, тот самый случай, когда столичные, значит, тексты, они просто не учитывают никаких других городов, хотя они, как бы, точно знаем, существовали. Шанская религия представляла собой довольно понятную, видимо, схему. Наверху находилось божество Шанди, верховный владыка, который был так высоко, что к нему даже довольно редко обращались. В основном в ходе гаданий обращались к многочисленным предкам Вана, или если это не царские кости, а какие-то периферийные, то, соответственно, к предкам каких-то местных местных правителей. И вот, собственно, тексты – это как раз процесс коммуникации. С ними это, на самом деле, даже не совсем гадание. Это вот такой процесс взаимодействия с предками. Надо узнать, что будет, и если этот вариант неудачный, то что сделать, чтобы его изменить. Да? Это вот такой постоянный диалог. И здесь, на самом деле, очень заманчиво предположить, что шанские отношения с собственными предками были похожи на то, что мы видим в более позднем культе предков, когда живые зависят от мертвых, но и мертвые зависят от живых, потому что предки находятся вот там, вот у престола там, условного нефритового императора, но и они могут помогать потомкам устраивать их жизнь, но они, в свою очередь, также зависят от жертв, которые потомки им возносят. И если поток жертв прекращается, то они также теряют свое респектабельное положение на небе и превращаются в голодных духов. Именно поэтому китайцы так боялись, что пресечется род, да, потому что только потомок может приносить жертвы своим предкам, соответственно, поддерживать их существование там наверху. И именно поэтому мы с вами в гораздо более поздних, естественно, китайских текстах читаем всякие душераздирающие истории из серии, значит, бежит главный герой из горящего города, и он у себя, значит, на плечах несет собственного сына, а его жена несет сына его погибшего брата. Вот они бегут, 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 и понятно, что дальше уже бежать нет сил, кого-то из детей надо бросить. И он говорит, давай бросим нашего, потому что мы с тобой еще кого-нибудь родим, а брат мой погиб, и кроме этого сына никто не сможет ему приносить жертв, да, поэтому нам надо его сохранить. Вот это для нас логика абсолютно нечеловеческая. Она, конечно, я думаю, для многих древних китайцев тоже была не вполне человеческой, поэтому появлялись такие морализаторские истории, но тем не менее. Потому что вот эта вот связь мертвых и живых, она именно такова, что мертвые зависят от живых так же, как живые от мертвых, и поэтому, например, очень часто какие-нибудь добродетельные императоры могли выделить какое-нибудь поместье потомкам свергнутой династии или вообще каких-то там, не знаю, потомку ся условно, чтобы они приносили жертвы своим предкам, чтобы те, значит, не голодали и не мучились. Вот здесь вот в шанской истории заманчиво видеть похожее, хотя вот для Китая вот этот способ обратной ретроспективы того, что мы знаем по более поздним временам, он не всегда аккуратен, можно сильно ошибиться, но здесь это кажется полезным. Соответственно, вот с этими самыми предками, причем как мужского, так и женского пола, идет очень активное, значит, обмен информацией для того, чтобы повлиять на, значит, повлиять на будущее. Причем, что касается взаимодействия с предками, шансы сильно отличались от своих потомков тем, что они приносили в довольно большом количестве человеческие жертвы. Вот мы с вами говорили, если увидели вас на полочке в могиле Фухао, значит, этих несчастных, которые ее сопровождали. Часто, как я вам говорил, можно найти человека или человека и собаку под гробом покойного, значит, они, видимо, охраняли как-то снизу. И вот такие тоже штуки, когда у нас, значит, находят людей, а головы у них похоронены где-то отдельно, это тоже нередко. Поэтому иногда, может, даже в книгах создается образ шан, как таких, знаете, ацтеков в Восточной Азии, которые, значит, только и делали, что приносили жертвы, потому что действительно, вот в Инсюе, в этом огромном археологическом комплексе, найдены там тысячи скелетов, и некоторые склонны их всех трактовать как принесенных жертв, тогда это прям много, действительно. Но на самом деле, вероятно, это не совсем так, потому что там значительная часть это, скорее всего, строители, которые вот погибли при постройке всех этих могил. Но, конечно, когда мы находим вот таких вот ребят без собственных голов, тут очень трудно трактовать иначе. Они, конечно, приносили людей в жертву. Судя по всему, в основном это были иноплеменники. И очень часто даже, видимо, войны велись для того, чтобы захватить побольше пленных, чтобы их принести в жертву. Чаще всего это были так называемые тяны. Тяны – это такие шанские архивраги, которые часто связаны с какой-то степной периферией, их довольно часто, так сказать, вот, характеризовали как каких-то кочевников. На самом деле мы сейчас понимаем, что это не совсем так. По ряду исследований генетических удалось соотнести большинство принесенных жертву с выходцами, с насельниками культуры Цидзя. Помните, мы говорили, такая северо-западная неолитическая культура, где первая у нас медь, да, в Восточной Азии. Это вот такое китайско-тибетское пограничье, видимо, прото-тибетцы, которые жили в Ганьсу. Вот это как раз, видимо, и были тяны, которых захватывали в плен и которых в жертву приносили самыми разными замечательными способами. И это то, чем шаны также отличаются от потомков, потому что, начиная со следующей эпохи, с эпохи Джоу, ничего такого нет. Да? Шанцы – это последние из древнекитайских владетелей, которые на государственном уровне практиковали человеческие жертвоприношения, потому что вот со следующего периода Джоу, несмотря на то, что в обиходе принесение в жертву людей, оно, в общем, никуда не девается, и вам, если почитать какой-нибудь роман «Речные заводи», то там какие-нибудь разбойники, там, вырезать сердце у изменившей жены, значит, его съесть, или там принести сердце врага в жертву, значит, знамени отряда, или даже в какой-нибудь гражданской войне 20 века там вот какого-нибудь гоминдановского офицера принести в жертву красному знамени, это отлично, легко везде у нас фиксируется. Но это такая низовая инициатива. А вот на уровне государственном с шанцев это прекращается, и, собственно, начинается процесс замещения, да, который ярче всего у нас виден в какой-нибудь терракотовой армии Циншихуана, где создается огромное, прекрасное глиняное войско, хотя, понятно, можно было все эти там несколько тысяч человек легко закопать живыми. Было бы гораздо проще и дешевле, но считается, что это уже делать нельзя, да. Уже происходит и появляется идея, что для загробного мира, значит, можно заместить людей. Вот в Шан этого еще не было. И это тоже показывает, что шансов изображать как почти таких же, как чуть позже древних китайцев, наверное, не очень продуктивно, потому что во многих вопросах они довольно сильно отличались. В принципе, шанское общество было довольно сложным, и, например, заметно, что оно было даже не вполне моноэтничным, потому что даже среди захоронений шанской элиты кое-у-кого отличается погребальный обряд, и, например, часть шанских могил, там покойники в скрюченном виде похоронены, и некоторые считают, что это признак какого-то другого этноса, который, тем не менее, в шанское общество входил, некоторые считают, что они связаны с колесничьими, поскольку колесницы играли очень большую роль в шанской культуре, и в войне, и в мире. Вот здесь, кстати, не очень видно, но здесь, значит, помимо лошадок, там внутри в колесницах возницы тоже похоронены были, значит, вместе с... как есть. Вот некоторые считают, что часть шанской элиты были какими-то пришлыми, условно, из севера, и они как раз вот были связаны с колесницами, с лошадьми. Трудно сказать, но, в общем, не совсем там было. Несмотря на то, что на текстах, опять же, это никак не видно, что у нас есть представители разных этнических групп, вот археология показывает, что, скорее всего, так и было. Также для шанцев была характерна довольно развитая наука, прежде всего, сельское хозяйство. Они изготавливали примитивный фарфор из белой глины. Это, так сказать, в общем, тоже совсем неплохо. С точки зрения земледелия появляются пшеница и рис. И хотя основа все равно проса и чумеза, тем не менее, они умеют это выращивать. А сами кости показывают, что шанцы уже во многом интересуются сохранением исторической информации. И как минимум, значит, это связано с тем, что хранили сами кости, а также в костях у нас очень много данных про предков, правителей, и это явно не случайно, они отлично в этом разбирались. Есть очень интересная такая нетипичная кость, которая, кстати, не царская, из периферий. Это такая первая в Китае генеалогия. Это перепись такой семьи Нге, которая представляет собой перепись, по-моему, 12 поколений. Вот там, видите, в середине такой знак с головой, такой головастик с ручками. Это Цз, сын. И вот здесь как раз это, значит, затем, за ним следовал сын, его звали так-то, затем правил его сын, его звали так-то. То есть такая вполне библейская, значит, да, там, когда Авраам родил Исаака и прочее. Вот это вот как раз, видимо, такая шпаргалка местного жреца, который, значит, чтобы помнить, кому зачем обращаться, вот это записал, чтобы разбираться в родственниках своего, значит, сюзерена. И это, конечно, уже в чистом виде практически такая историческая информация. При этом очень важный аспект шанской культуры, который бы, откровенно говоря, наверное, бы был отражен и известен и интересен людям, даже если бы не было бы всего, что мы с вами говорили сегодня на протяжении всей этой, значит, лекции, это бронза. Потому что вот чтобы понять, что вот гадательные кости замечательные, нужно все-таки быть немножко включенным в материал. Ну, про археологию вообще не говорю. Но для того, чтобы понять, что шанская бронза прекрасна, не надо быть китаистом, вообще интересоваться Китаем, потому что это, в общем, заметно невооруженным глазом. Это действительно замечательные изделия. И шанцы оставили нам огромный ассортимент самых разных сосудов, от небольших индивидуальных кувертов до огромных гигантских сосудов, сказать, весом до 75, значит, килограмм. Это для бронзового века изделия очень большие. Вообще по Шан очень хорошо видно, что хотя бронза пришла в Китай довольно поздно, тем не менее они мгновенно обогнали своих учителей. И с точки зрения объемов, мы с вами видели только в одной могиле Фухао более 1,5 тонн бронзовых изделий. С точки зрения качества бронзы нет ничего сравнимого с вот инсюйской бронзой, которая выплавляла в шанской столице. Есть еще некоторое количество центров довольно неплохих бронзового лития, но там везде металл гораздо более низкого качества. То есть даже с точки зрения качественных сплавов они знали больше, чем соседи. Причем интересно, что даже внутри Шан находят изделия совершенно разного качества. Есть вот там, где царские могилы, там гораздо выше качество, а там, где победнее, там и бронза похуже. То есть тут, так сказать, качество бронзы, оно тоже отличалось в зависимости от, так сказать, носителей. Причем некоторые считают, что технологии бронзы были китайцами заимствованы. Ну, то есть мы известны, что они заимствованы. Некоторые считают, что это было, что она могла прийти через Южную Сибирь из Андроновской или Карасукской культуры. Это все, значит, такие иранского, связанные с ираноговорящими народами культуры, условно, с протоскифоидными. И некоторые даже с точки зрения, скажем, орудий труда, каких-то там вот кельтов, топоров, есть прямо связи, в общем, похожие на некоторые карасукские изделия, например, но при этом вот один сосуд какой-нибудь крупный шанский, он превосходит всю по весу, всю карасукскую бронзу, которая нам, наверное, известна. Или с ней сходен просто по количеству, да, потому что здесь действительно шанцы достигли размахов производства, как качественного, так и количественного, абсолютно недостижимых для тех, кто, так сказать, их, возможно, научил обрабатывать бронзу. Причем основная масса, у нас есть некоторое количество оружия, вот тут копья и такой очень характерный для древнего Китая предмет, как клевец. Вот здесь он расположен не очень удобно, а здесь более поздний, но зато он расположен так, что понятно, как это работает. Он крепился вот так вот перпендикулярно этим лезвием, значит, он крепился к длинной рукояти, и получался такой ужасный, так сказать, ужасное оружие, которое, возможно, можно было успеть нанести только один удар, но зато этот удар пробивал любой доспех, потому что, да, на 2-метровой палке вот это вот такой клюв, он, конечно, был, наверное, совершенно страшный. Причем, на самом деле, интересно, насколько в нем сохранились реликты времен каменной индустрии. Потому что, видите, они уже могли его отлить, например, с втулкой, да, чтобы это, его надеть на это самое, на древко. Но он по-прежнему плоский, как когда-то делали каменные, так сказать, лезвия, чтобы, так сказать, вот это тоже нужно его привязывать, расщеплять древко, туда вставлять, потом перевязывать. То есть вот это вот, как долго сохраняются старые приемы, даже когда абсолютно меняется главный, меняется, собственно, материал. Так вот, оружие есть, и надо сказать, что вот это довольно частотная находка, потому что вот в шанских могилах таких есть совсем без инвентаря. Если чуть побогаче, они уже часто вот с таким клевцом, то есть это воин, да, это был важный социальный статус. Однако основная масса – это ритуальные сосуды. Сам вот это, скажем, сосуд для вина, потому что шанцы были очень большие любители, значит, вино, естественно, зерновое, просеное, но они были большие любители этого дела, это использовалось, опять же, на пирах для единения с предками, да. В шанское время у нас, кажется, не зафиксированы просто дружеские пирушки, это всегда ритуальные мероприятия, на которых использовалась вот эта бронзовая посуда, очень разнообразные. Были сосуды для подачи воды, для подачи вина, кубки для вина, сосуды для варки зерна и мяса, сосуды для подачи на стол, такие индивидуальные. В общем, очень много всего. И здесь, помимо того, что бронза была дорогой и высокопрестижный. Это замена, ну, собственно, других металлов тогда практически не было. Золото, серебро было известно, но его было мало, из него посуду не сделаешь. И, конечно, бронза красивая. Судя по всему, у шанцев было особое отношение к бронзе. Как кажется, мы это тоже немножко реконструируем по более поздним представлениям, они считали, что это именно металл, из которого нужно делать ритуальные предметы. То есть они, видимо, предполагали, что если у вас жертва положена, вот эта жертвенная еда положена в бронзовый сосуд, то она гораздо быстрее и эффективнее достигает предков. Да? То есть вот это был такой сверхпроводник, да, с точки зрения эффективности контакта с предками, была именно бронза. Это, на это указывает, в частности, то, что вот в этих сравнительно бедных шанских могилах вот у нас есть воины с клевцами, а еще чуть-чуть богаче могила – это клевец и какая-то бронзовая плошка. То есть если человек мог себе позволить хоть какую-то бронзовую из плохого металла блюдечко, он это делал, потому что жертва, поднесенная предку на бронзовом блюдечке, она достигает гораздо лучше, чем лучшая жертва на каком-нибудь огромном керамическом или деревянном, значит, поддоне. Вот это было важно. Между прочим, отметьте, мы с вами видели похожие формы, мы с вами видели вот, да, треножники или вот, вот такой вот на трех ножках кубок для вина, мы с вами видели в более ранние времена, как в керамике, так и в бронзе. Вот это вот очень трогательно наблюдать, сохранение этих форм. Из того, что еще нужно отметить про шан, и мы, собственно, с вами близимся уже к завершению, надо сказать, что шан – это время, в котором очень хорошо видно, как, что шанская культура заметна гораздо, на гораздо большей поверхности, чем докуда достигают, значит, эти шанские клевцы. Да? То есть влияние шанской культуры заметно превосходило влияние шанского государства. И здесь я даже не говорю про то, что, да, помимо шанской столицы были еще другие шанские города. Это как раз все включается в работу. Мы довольно много где видим, находим культуры и народы, которые, очевидно, были в курсе достижений шанской культуры, совершенно не были им подчинены. Конечно, их сейчас часто пытаются включать в, как бы, в шанскую экумену, но я думаю, что многие из них даже не очень знали про шан, и шанцы про них тоже не знали. Но и здесь, конечно, прежде всего роль играла именно как раз шанская бронза, потому что она была самая лучшая и самая красивая. И она, много куда попадая, считалась сокровищами. Да? Мы видим с вами много где, где мы находим собственное бронзовое производство, но параллельно там будут и шанские сосуды, и подражание шанским сосудам. И это важно, потому что это значит, что вот так начиналось проникновение древнекитайской культуры в соседние регионы именно за счет вот этих элитарных, прекрасных вещей, высококачественных, высокохудожественных и тогдашние, значит, новейшие технологии. Сначала это сохранялось как сокровище у местных владык, потом они, видимо, начинали интересоваться, для чего эти сосуды, что-то начинали узнавать про элитарную шанскую, потом уже джоускую культуру, и так постепенно элиты вовлекались. Сначала элиты вовлекались в орбиту китайской цивилизации, а потом это распространялось уже и вниз. Вот очень яркое свидетельство такого вот примера влияния шанской культуры на совершенно не шанское объединение. Это культура Сансендой, которая была найдена в Сычуане в 1929 году, но первые важные находки были найдены не так давно, в 1986. Там было обнаружено крупное, окруженное стенами городище площадью примерно 3,6 квадратных километра. Оно датируется 12-11 век, то есть это последние века, собственно, шанской истории тоже. В центральной части обнаружен несколько жертвенных ям, которые наполнены многочисленными изделиями из бронзы и нефрита, а также слоновыми бивнями, которые там были прямо любимой игрушкой. Часть бронз там имеет совершенно шанский облик, часть это просто шанские привезенные сосуды, часть это очень убедительные подражания, но часть бронзы абсолютно не похожа на шан. Смотрите, какие прекрасные вещи. Например, там найден вот такой вот дядька высотой 2 метра 60 сантиметров, весом 180 килограмм. Это, на минуточку, в мире самая древняя ростовая статуя вообще. В руках у него были как раз те самые слоновьи бивни, и он совсем не похож на шанские, потому что Шанцы почему-то не очень любили изображать людей. Вот это вот вначале у нас был сосуд, где, значит, какой-то хищник ест какого-то человека. Это вот одно из немногих изображений людей в шанском искусстве. Помимо этого, например, там вот такие вот замечательные совершенно головы, как из этого аватара, да? Видите, с такими глазами совершенно не китайскими. Некоторые в золотых масках, что тоже, кстати, не характерно для шанцев, потому что там золота было не очень много. А также, например, там, помимо вот этих голов, они там 40 сантиметров в размере, значит, с шеей, там, например, было найдено дерево, которое, знаете, даже два бронзовых дерева высотой порядка 4 метров, у которых на ветвях там цветы, птицы и так далее. Такая огромная такая тоже статуя. Оно было найдено в фрагментах, потом собрано. Вот, то есть это показывает, что это была культура, очень высокоразвитая, с замечательной бронзой, похуже по качеству металла, чем шан, но совсем неплохо, которая, видимо, в своей основе была очень далека от шанцев. Мы, к сожалению, совсем не знаем, кто это были, потому что у них не было письменности. И тут можно, это ли какие-то, может быть, какие-то прототибецы, а может быть, вообще что-то еще совсем другое. Но при этом, несмотря на то, что они были вполне развитые и совсем другие, им была интересна шанская культура. Мы это знаем, потому что там найдены шанские сосуды и подражание им. То есть им хотелось так же. И вот это как раз показывает, как даже ничем не хуже культуры, ну, может быть, только письменности у них не было, или была, но просто вот не дошла до нас, до какого-то хорошего носителя, даже такие постепенно попадали под влияние шанской культуры. Может быть, даже они и не знали про шанское государство и, конечно, не зависели от него, потому что Сычуань – это изрядно далеко. От Хэнаня туда сильно не дотянешься. И так постепенно, вот именно так древнекитайская культура постепенно завоевывала себе все новых и новых носителей и новых сторонников. Ну вот сегодня у нас с вами уже время закончилось, поэтому торопиться не будем. В следующий раз мы с вами еще раз немножко вернемся к шанскому материалу, начнем с того, как были найдены гадательные кости. Это довольно авантюрная такая история, с которой, в общем, наверное, стоит начать. А потом мы перейдем с вами к истории следующего периода, ничуть не менее интересного, периода Джоу, который также, может быть, даже с точки зрения роли в китайской традиции, даже важнее, чем Шан, но это не значит при этом, что Шан хуже. Я считаю, что Шан, конечно, для китайской древности одна из самых интригующих эпох, потому что они в чем-то были очень похожи на тех, кто пришел после них, но в чем-то очень сильно отличались. Все, спасибо, я готов ответить на вопросы. Нету вопросов? Как они выглядели? Насколько я понимаю, там не очень много есть краниологических серий, но они есть, и они монголоиды. То есть там никаких, с точки зрения расового типа, никаких чудес там нету. Они, в общем, похожи на древних китайцев. Другое дело, что ну, условные всякие многие народности Южного Китая, какие-нибудь там аустрические, которые говорят, ну, типа там тех же хмонгов, они, в общем, с точки зрения расового типа не сильно отличаются. То есть это... Ну, то есть тут можно сказать, что нет, там нет никаких чудесных европеоидов, например, которые там внезапно принесли высокую культуру в Восточную Азию, этого нет, но они выглядят как предки современных китайцев, но они могут быть с тем же успехом выглядеть как предки современных там каких-нибудь хмонгов или вьетов, да, вот тут это не ловится. И, насколько я понимаю, с точки зрения каких-то расовых отличий, там вот их вот там какая-то, то, что мы говорим, что общество было, может быть, не совсем этнически однородно, там, по-моему, краниологически тоже большой разницы нету. Но в последнее время, к сожалению, по-моему, про это даже уже говорили, к сожалению, краниология не самая популярная штука, и вот таких новых серий я почти не видел, то есть там есть что-то из там довоенных типа находок. Сейчас как-то не очень этим занимаюсь. Более того, что меня даже еще больше удивляет, например, нету реконструкции, там есть огромное количество собачьих скелетов, при этом я нигде не видел реконструкции, собственно, как эта собака выглядела не в виде скелета, да, хотя это совсем несложно сделать, но почему-то вот сейчас то ли потому что вот все эти реконструкции, они как-то получили реноме таких не очень научных, но почему-то этим мало кто занимается, хотя вполне очевидно. Но, насколько я знаю, вот с точки зрения краниологии, там никаких нету таких неожиданностей, иначе это я бы знал.
А еще как откуда берутся данные о том, как звучал тот или иной язык, особенно если письменность криптографическая?
Да, это хороший вопрос. Но смотрите, у нас краеугольный камень фонетической реконструкции древнекитайского языка – это канон стихов Шидзин, который был записан где-то в 8 веке до нашей эры, но поскольку стихи, то он, видимо, восходит к текстам, ну, 9-10 почти наверняка. А, собственно, очень давно уже сами китайцы, там где-то в средние века, заметили, что очень много где шидзин не рифмуется там, где должен рифмоваться. И, соответственно, уже тогда стали предпринимать попытки как-то эту ситуацию замять, и очень многие чтения знаков, например, там у нас есть там знак там повозка, да, колесница, который так у нас читается ч, а так называемое книжное чтение дзюй. Вот это как раз книжное чтение создано для того, чтобы можно было читать шидзин, и там рифмы получались. Потом этим занялись, значит, более системно, и потом подключились европейцы, и, соответственно, вот примерно 100 лет назад такой замечательный швед Бернхард Карл Грен, он предложил реконструкцию фонетики древнекитайского языка, как раз прежде всего опираясь на шидзин. И, в общем, хотя с тех пор много воды утекло, и новых реконструкций есть довольно много, у нас там есть собственная наша, была реконструкция Яхонтова, на основе которого была создана реконструкция Старостина. На Западе сейчас самая авторитетная реконструкция Бакстера и Сагара. Они вот там несколько лет назад выпустили такую как бы финальную книжку, которая называется там, да, «Old Chinese». В Китае есть свои герои. Там был такой Джен Джан Шанфан, который тоже предложил свою реконструкцию. Все равно это все, в общем, шидзин плюс данные диалектов, потому что разные диалекты, они по-разному менялись, и поэтому, если это все вместе сравнивать, иногда можно нащупать какие-то вещи довольно давние. Поэтому, в общем, хотя эти реконструкции немножко отличаются, там, если очень грубо говорить, они почти все сходятся на том, как знак заканчивается, вот финаль, потому что как раз шидзин для этого, как понимаете, дает по рифмам очень хорошие данные. У них есть расхождение про то, как знак начинается, инициаль, потому что инициаль в рифме не участвует, и поэтому шидзин здесь в меньшей степени помогает. Они, эти реконструкции, немножко отличаются, но, в общем, если не заниматься реконструкциями специально, для нас с вами сойдет, там, в общем, общий облик понятен. Поэтому для вот там условно 8-9 века есть прямо хорошее научное основание. Можно, ну, с осознанием, что любая реконструкция возможна до определенного этапа, после которого начинается уже некая спекуляция, тут уже можно работать. Естественно, когда мы говорим про Шан, то речь идет только о том, что мы как бы распространяем на это данные вот джоуские, да, то есть данные 9-8 веков. Мы либо их просто говорим, что вот, ну, в Шан было примерно так, да, либо там есть попытки как бы проследить изменения, да, то есть мы видим, опять же, как у нас изменения происходят там, условно, с 9 по 7 век, 9 по 6, и пытаемся проследить, там, отложить те же векторы в другую сторону, там, до 11-12 веков, и предложить такую шанскую реконструкцию. На самом деле, если говорить ну, так, совсем по чистой совести, конечно, шанская реконструкция по-настоящему невозможна, да, то есть мы просто говорим, ну, наверное, их звучание было ближе к звучанию, там, 9 века, чем, да, к современному. Тогда так, да, это да. Но другое дело, что, в принципе, есть не нулевое количество ученых, которые считают, что шанцы на самом деле не были древними китайцами, что они говорили не на древнекитайском языке, что вот джоусты, которые пришли после них, это действительно древнекитайский, и от него, да, мы можем точно проследить, там все видно. А вот шанцы, я знаю довольно много людей, которые считают, что их язык был каким-то другим. Это почти невозможно доказать, и на самом деле легче картина, если считать, что все-таки они говорили на древнекитайском. Но, в общем, я не могу сказать, что я совсем полностью противник этой версии, потому что, опять же, сам факт, что письменность все-таки в значительной степени не фонетическая, она оставляет возможность, что это мог быть какой-то, может быть, не прям совсем другой язык, но какой-то, то есть родственный, но не совсем древнекитайский. Это может быть, и тогда, конечно, вообще все наши при попытке их реконструировать, исходя из джоуского, они, конечно, могут вообще не туда увести. Кроме вот этих иногда находок, когда мы видим, что это явно знак, который стоит не на своем месте, потому что он, да, пиктографически не имеет никакого отношения к тому слову, которое он изображает. Но мы можем, опять же, найти... с тем же, вот этим знаком «приходить», который он же, условно, пшеница, да, вот он, если мы исходим из там, более позднего звучания, да, он будет, условно, как «приходить лай», ну, это вот современное, да, чтение, а как «пшеница май», да, вот тут мы, тут есть, то есть если этот амонимизм работает на джоуском языке, то теоретически очень трудно себе представить язык, в котором этот амонимизм будет тоже работать, но при этом язык будет совсем другой. Да? Это уже какая-то совсем сложная штука. Поэтому я не думаю, что этот язык был прям принципиально иным, но он мог быть не совсем древнекитайским, это может быть. Но, в общем, это такая реконструкция, которая приблизительно, вот в отличие от памятников более поздних, где мы прямо можем читать там условный шидзин в тогдашнем звучании, наверное, мы сильно не ошибемся, может быть, даже нас какой-нибудь джоусец понял бы, то с шан у нас тут гораздо меньше костылей. Тут это, в общем, очень аккуратно надо использовать. И это надо иметь в виду, да, совершенно верно.
И все эти языки, ну, они были тональными, и тональность необходимо предполагать.
Вы знаете, с точки зрения тональности тут не очень все ясно. Такое ощущение, что тоны начинают прям всерьез появляться только со среднекитайского, потому что древнекитайский имел более сложную фонетику, то есть там, условно, на месте каждой современной согласной их там было несколько со всякими придыханиями, какими-то там цокающими, иризацией и прочее, назализацией. То есть такое ощущение, что древнекитайский был настолько сложен фонетически, что ему не нужна была тональность, да, потому что тоны — это же способ, когда у нас с вами в современном китайском сколько там всего, 120 слогов, да, понятно, что чтобы их хотя бы, значит, сделать из них 480, да, значит, вот мы добавляем тоны. Вот такое ощущение, что этот процесс как раз начинается на излете древнекитайского, когда вот это по каким-то причинам вот эта фонетическая сложность начинает куда-то сглаживаться, и вот тогда начинают появляться тоны. Поэтому, судя по всему, насколько я понимаю, вот там условно джоуский этап древнекитайского, вроде бы там тонов не было. Ну и так, естественно, в дальнейшем же, то есть даже как, хотя сами китайцы знали про тоны, их там по-разному называли, естественно, они отмечались только в каких-то специальных изданиях, то есть когда у нас какие-то специальные фонологические таблицы, там этот тон может отображаться. А так в обычных текстах, конечно, никому в голову не приходило это, ну, собственно, как и сейчас, да, это не отражает.
Ира Паршина спрашивает. Угу. Здравствуйте. Бабушка из Радонского спрашивает, является ли тайская культура банчан зерном шанской культуры на месте нынешней провинции Исан?
Последнее слово я...
Исан. Провинция Исан.
Провинция Исан. Ну, значит, мне страшно приятно, что нас слушают бабушки из Раменского и даже задают такие каверзные вопросы. А тут какая-то ошибка с названием провинции, потому что такой провинции мне неизвестно. Культура банчан мне на самом деле о чем-то говорит, но я боюсь, не так много, чтобы я мог прямо уверенно ответить. Поэтому тут вот, пожалуй, я спасу, значит, перед бабушкой из Раменского, потому что вот если бы провинция была бы правильно названа, я бы мог сказать, может ли там быть шанская культура. А вот просто по названию стоянки я слабо.
Часто конспектируя тексты, полагаю, что есть значки для обозначения китайских провинций. Используются ли такие?
Существуют действительно значки, мы даже как-то обсуждали на какой-то из первых лекций, действительно для всех китайских провинций есть, я не знаю, это ли имеется в виду в вопросе, есть одна, то есть почти все китайские провинции, они да, из двух знаков их названия состоят, ну все, ну кроме там Хэйлунцзян, там три. Для всех из них есть однознаковые сокращенные обозначения, которые очень часто не то, что это там первый знак, а просто там, например, для там, Сычуань может именоваться Шу, например, да, по древнему царству, там Шаньси может именоваться Дзинь. И это используется, как ни странно, сейчас в основном в автомобильных номерах, вот где это чаще можно встретить, потому что там как раз каждый знак, видимо, экономится, то вот там как раз это системно, вот эти вот односложные аббревиатуры, они системно используются в остальных, ну и где-то еще. Сегодня используются, например, во всяких нотариальных штуках, там очень часто, когда есть какие-то региональные маркеры, то может быть там номер документа, где вот серия будет тоже отображать конкретную провинцию, тоже будет использован вот эта вот односложная аббревиатура. То есть довольно забавно, что это, в общем, довольно архаичная штука, но используются они в таких довольно модерных областях жизни. Вот чтобы это использовалось прямо в быту, в речи, я... Ну, наверное, можно столкнуться. В поэзии, естественно, может использоваться. Но вот так массово это, прежде всего, пожалуй, автомобильные номера. Если я правильно понимаю вопрос, может быть, имеется в виду какие-то специфические типы стенографических знаков для обозначения провинции. Про это я не знаю, хотя они могут существовать. Все, вопросы кончились, да? Да. Панлунчен? Значит, PANLONGCHING. Панлунченг. Схенг. Не находит? Панлунчен должно находить. Пань. PANLONGCHING. Панлунчен? Не, должен находить. И нет, там не должно быть ошибки. Это такое... На английском находит? А, ну хорошо. Ну так вот, просто видите, он там... Там пань — это значит блюдо, лун — это дракон, а чхэн — это город.
То есть это правильно. То есть
блюдо, дракон, город. Блюдо, дракон, город, да. А вот он у нас, вот видите, сейчас мы его вернем. Я специально знаки поставил, чтобы это можно было локализовать. Вот. Только это полное написание.